Добрый вечер, дорогие телезрители. Православный телеканал «Союз» продолжает свою работу в прямом эфире. Наступило время для программы «Беседы с батюшкой». Сегодня в гостях я рад приветствовать протоиерея Алексея Кульберга, настоятеля храма Большой Златоуст в городе Екатеринбурге, руководителя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимофей. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Благословите по традиции наших телезрителей.
Пусть Господь, Матерь Божия, сегодня день Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, пусть благословят и утешат всех слушателей, зрителей, участников нашего сегодняшнего вечера.
Отец Алексей, тема нашего сегодняшнего разговора, конечно, основная, это период царских дней, который совсем скоро, начнется у нас в Екатеринбурге с 16 июля. Предлагаю начать поговорить о том, может быть, о тех мероприятиях, о программе, постараться охватить все интересующие вопросы по поводу этих празднеств.
Да. Царские дни, мы понимаем, что здесь подразумеваем дни, в которые было совершено убиение царской семьи, ночь 16 на 17 июля 1918 года. И с одной стороны, это самый, может быть, ужасный день, так же, как был ужасной Гефсиманская ночь Христа. Но с другой стороны, это и самый, может быть, отрадный для нас день, в том, что у нашего государя, у сына нашего народа была такая вера, была такая жизнь, которая обеспечила теперь нам такого небесного покровителя. И вспоминая вот в эти царские дни императора, государя, супругу его, чад, вспоминая все то, что с этим связано, мы умом, сердцем погружаемся в это пространство, в котором жили царственные мученики. Мы удивляемся перед их подвигом, мы учимся у них, но в любом случае происходит то самое освящение, как капелька воды освященная, если попадает в воду неосвященную, то весь сосуд становится со святой водой. Вот так получается, когда мы прикасаемся к святыне, в данной ситуации к святыне святых царственных мучеников, вспоминаем, молимся, то мы освящаемся и становимся способными воспринять высоту их подвига. Конечно, не ограничиваются эти воспоминания, эти богослужения там, 2 часами вечерней службы и 2 часами литургии. Это, конечно же, и события до царских дней и после них, чтобы мы в продолжительном времени имели возможность как-то пережить, соприкоснуться, раствориться вот в этом и страшном, и благодатном воспоминании. Поэтому, конечно, мероприятия до, мероприятия после, хотелось бы о них рассказать, ими поделиться. Конечно, наиболее актуальными они являются для тех людей, кто живет в Екатеринбурге, либо где-то поблизости и сможет сам принять участие в том, о чем мы будем говорить. Но абсолютно не исключает возможности участия вот в этих событиях и людей, которые живут далеко, которые никогда не были, может быть, не окажутся на Екатеринбургской земле. Потому что, мы же везде Христу молимся, мы везде со Христом общаемся, не только в Иерусалиме. И царственные мученики, их подвиг, их жертва, принесенная за нас, она актуальна для любого человека, где бы он ни жил, где бы он ни смотрел телеканал «Союз». Тем более, что телеканал «Союз», большинство из этих событий, о которых мы будем говорить, он будет транслировать и открывать для жителей нашей страны и вообще всего православного мира. Понятно, что центральным событием это, конечно же, будет богослужение, ночные богослужения в ночь с 16 на 17 июля, которые пройдут в месте, где было, собственно говоря, совершено это злодеяние, в том месте, где жила царская семья последние месяцы своего земного бытия. Сейчас это место именуется храм на крови, где пройдет божественная литургия. Но все-таки, если мы отойдем немножечко вперед, к сегодняшним дням, то уже царские дни начались для нас, для жителей Екатеринбурга. Не далее, чем позавчера, уже в рамках царских дней, подготовки к царским празднованиям, у нас открылась фотовыставка. Фотовыставка, посвященная служению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. Фотовыставка, на которой представлены работы людей, которые, которые вместе со святейшим патриархом в течение 5 лет его патриаршего служения вот, находились рядом, имели возможность запечатлеть какие-то мгновения из жизни нашего первосвятителя. Уникальная фотовыставка, уникальные фотографии, около 200 работ представлены в Екатеринбурге круглосуточно. Вот это тоже уникальный формат выставки, что открылась она не в выставочном зале, а ну, в одной из лучших гостиниц города Екатеринбурга, Атриум Палас Отеля, около Троицкого собора, прямо за алтарем находящимся, адрес улица Куйбышева, 44. И мы приглашаем тех людей, кто живет в Екатеринбурге, в любое время, то есть не как вот там с 8 утра там, до 6 вечера, а круглосуточно, пожалуйста, до работы, после работы вы можете прийти, вход совершенно свободный, замечательный там холл, огромное помещение, играет фортепианная музыка, и, соответственно, вот целый этаж этого здания посвящен нашему патриарху. Там можно... Я не мог оттуда себя вывести, то есть, войдя вот в это пространство, хотелось вновь и вновь переживать, просматривать то, чем живет наш первосвятитель и что представлено в этих работах. Вот позавчера совершилось открытие, до 30 июля фотовыставка работает. Мы приглашаем вас, пожалуйста, прийти, вход свободный, бесплатный для всех желающих. Это замечательно, это стоит того, чтобы к этому прикоснуться и посмотреть.
Я думаю, можно еще раз проакцентировать внимание, сделать такой акцент на то, что выставка абсолютно для всех желающих, то есть людям вход свободный, можно прийти, посмотреть, и не нужно стесняться, нужно прикоснуться к тому, что есть.
И вот в этом фешенебельном здании люди, которые стоят у входа, охраны, швейцары, они проинструктированы, что всякого человека, который приходит на выставку, они должны не закрыть перед ним двери, а наоборот посодействовать, помочь, подсказать, как, где. Вот, поэтому приглашаем, совершенно удивительная возможность для каждого из нас.
Батюшка, как бы то ни было, многие тысячи паломников, которые обязательно и в этом году приедут, дай бог, на царские дни к нам в Екатеринбург, конечно же, планируют пройти и крестным ходом, который состоится, но предварять крестный ход будет божественная литургия. Будет она проходить возле храма на Крови как раз в ночь с 16 на 17 июля. Батюшка, вот вопрос в связи с этим. А какие-то еще мероприятия до Божественной литургии ожидаются?
Да, и все эти мероприятия традиционны. Они не будут новостью для людей, которые приедут. Но мы их назовем, напомним и пригласим разделить вот этот крестный путь в царствиях мучеников в эти дни, разделить, вот взять на себя малую толику, это благодатные крестные ноши. Богослужебная составляющая царских дней начнется 16 июля в 13 часов. 16 июля в 13 часов в таком месте, которое именуется железнодорожная станция Шарташ. Мы знаем, что именно сюда была привезена царская семья поездом, когда прибыла в Екатеринбург. Была так уже заведена, настроена пролетарская общественность того времени, что на вокзале, куда логично было приехать поезду, уже разъяренная толпа ожидала, готова была броситься на государя и его семью. Поэтому поезд был переведен на станцию Шарташ, и именно там царская семья ступила на Екатеринбургскую землю. И вот там начнется первый малый крестный ход в 13 часов 16 июля. Начнет движение крестный ход по тому пути, по которому царственные мученики проследовали со станции Шарташ в дом инженера Ипатьева, нынешний храм на Крови. Вот это первое, что можно будет сделать уже днем, первое, в чем можно будет поучаствовать. По пришествии в храм на Крови будет совершена малая вечерня с чтением акафиста святым царственным мученикам. И это будет в 3 часа. И, собственно говоря, мы замрем в ожидании главных событий, то есть ночной службы вот во все время после акафиста, который в 3 часа начнется, до ночной службы будет совершаться исповедь, будет возможность там отдохнуть, палатки будут установлены, попить чаю, соответственно, полевая кухня. Какие-то свои вещи, с которыми вы приедете, можно будет оставить в специальной камере хранения, которая будет предоставлена. То есть все достаточно уже известно, понятно, отработано, то есть каких-то бытовых неудобств не ожидается и не предполагается. А с другой стороны, если они и будут, то это тоже это нормально для человека, который участвует не в отдыхе за рубежом, а все-таки в крестном ходе. Нормально, чтобы какие-то тяготы все-таки понести. Далее, опять же, традиционно все, что в 16:30 начнется всеночное бдение на улице. То есть при большом стечении людей, для того, чтобы не испытывать неудобства от нахождения в храме, соответственно, будет все на улице. Будут стоять мониторы, экраны большие, на которых будет транслироваться звук, изображение. Вот, поэтому все, сколько бы там ни было тысяч человек, все смогут полноценно участвовать в богослужении. Ну и, конечно, во все время будет совершаться исповедь для того, чтобы те люди, кто готовится к причастию в этот святой день, чтобы они имели возможность без каких-то препятствий к нему приступить. Всеночное бдение с 16:30, с половины пятого. И после этого, вот как на Пасху, мы замираем в ожидании ночной службы, которая начнется в половине двенадцатого.
В 11:30.
В 23:30 начнутся часы, и, соответственно, в полночь божественная литургия. Божественная литургия, на которой собираются не тысяча, не две тысячи, а десятки тысяч человек. Это удивительное, конечно, ощущение, вот это присутствие народа Божия в таком количестве, народ, который приехал сюда, не пришел из соседних домов, а приехал кто-то очень даже издалека, для того, чтобы поучаствовать, разделить вот это торжество. Ну и вот такое, может быть, самое уже яркое событие после божественной литургии – это царский крестный ход. Мы знаем, что сейчас крестных ходов много совершается. Есть очень продолжительные, как Великорецкий крестный ход или Ильинарховский. Царский крестный ход, он не столь продолжителен, 20 с небольшим километров, но тем не менее это порядка 7-8 часов пешей ходьбы с места убиения царственных мучеников на место, где их тела нашли свое последнее земное пристанище в монастыре царственных страстотерцев на Ганиной яме. Мы проследуем путем, который очень близок к тому пути, по которому, собственно говоря, тела царственных мучеников, окровавленные, уже бездыханные, перевозились для того, чтобы там быть вот таким совершенно противоестественным образом преданным все-таки земле. Мы пройдем по этому крестному пути с молитвой. И вот здесь уже стоит поговорить о том, что это для многих людей непростое испытание, и что крестный ход – это определенная культура совершения крестного хода. И хорошо было бы, чтобы все-таки мы к этой культуре приучались, себя приучали и тех людей, которые рядом с нами находятся. Мне довелось уже участвовать в этом шествии. Конечно, оно удивительно. Вот это вот порядка 50-80 тысяч человек принимают участие в этом крестном ходе. На несколько километров растягивается широченная река людей. И для того, чтобы все-таки это было благоговейным шествием, для этого нужно определенные правила соблюсти. Я их напомню для того, чтобы кто-то пойдет царским крестным ходом, я думаю, что помогут и на царском ходе, и кто-то, может быть, в других местах участвовать в крестных ходах. Хорошо, если эти правила мы будем знать, понимать. Ну, во-первых, крестный ход, я упомянул, это больше 20 километров. Надо оценить свои силы, насколько я могу, насколько здоровье позволяет пройти таким путем. Если не посильно, то можно, как-то, может быть, для себя выбрать определенный этап. Либо поучаствовать в начале крестного хода, либо присоединиться к нему на пути, для того, чтобы все-таки посильный участок, отрезок пройти. Вот. Не обязательно брать на себя вот такой, может быть, непосильный подвиг, для того, чтобы где-то в лесу сломаться и потом не знать, как из него выбраться, как добраться до дома, чтобы были какие-то сложности, проблемы. Эта ночь, неизвестно, какая погода еще будет. Очень важно подумать о том, во что я одет, обут. Если дождь, значит, надо такую одежду, чтобы для дождя, чтобы не промокнуть. Что касается обуви, это тоже очень важно, потому что люди просто останавливаются с избитыми в кровь ногами и не могут дальше идти. И у них слезы, не слезы боли от этих мозолей, а от того, что нет возможности закончить вот это вот дело. Поэтому надо подумать и одеть то, что было бы удобно, то, в чем можно пройти такой путь. И, конечно, стоит сказать о порядке следования крестного хода. Ведь крестный ход – это продолжение богослужения. Это не просто люди собрались и куда-то отправились, пошли. И мы понимаем, что впереди всего крестный ход. Шествует крест, иконы, хоругви, кресты. Возглавляет крестный ход епископ, архиерей, митрополит Екатеринбургский, Верхотурский. И, собственно говоря, вот как у человека голова, так у крестного хода голова, которая должна быть ясна и понятна. К сожалению, люди считают, что надо обязательно забежать вперед, что надо идти первым. И получается, что вот впереди идет, несется крест, иконы, песнопения, а впереди бегут какие-то люди, которые хотят быть впереди планеты всей. Вот это абсолютно неправильно с точки зрения какого-то благочиния, благочестия. Ну и с точки зрения духовной это тоже неправильно. Вот такая вот самость, самостийность. Вот. Стоит, если кто-то не с самого начала принимает участие в крестном ходе, то, соответственно, подождать, дождаться креста, дождаться иконы святых царственных мучеников, духовенства, пропустить их и далее присоединиться к этому общему делу, в котором мы являемся только соучастниками. Конечно же, неправильно во время крестного шествия идти разговаривать за жизнь, за погоду, за какие-то обстоятельства. В крестных ходах, к сожалению, приходится видеть, что люди как будто забываются, как будто они тут на прогулке. Это молитва. И молитва правильна, если мы будем слушать внимательно, кто что поет. Люди, которые находятся ближе к голове крестного хода, слышат песнопение хора, имеют возможность подпевать. Люди же, которые там за километр сзади, конечно же, не слышат этих песнопений. Очень хорошо, если поется общими какими-то усилиями Иисусова молитва, какие-то общеизвестные церковные песнопения. Но каждый пусть вот так внутрь себя смотрит, где он находится. Он находится на каких-то встретился с друзьями, делится новостями, либо он соучаствует вот в этом крестном пути. Человек, который будет внимателен на протяжении этого крестного хода, получит для себя пользу. Человек, который пришел, вот у него глаза в разные стороны смотрят, и он ищет друзей, знакомых, какие-то достопримечательности примечают, то это единственное, что он вынесет из такого шествия. Вот, пожалуй, такие важные замечания стоит заострить внимание. Конечно же, будет раздаваться памятка. Памятка специально напечатана, которая перед крестным ходом в храме на крови каждый желающий ее получит, прочитает все эти пожелания, наставления. Ну, конечно, если человек одел туфли на шпильки и прочитает в памятке перед крестным ходом о том, что надо одевать удобную обувь, ну, поздно уже будет пить боржоми. Заранее, конечно, вот так готовится. Но а что касается вот благочиния, то я думаю, что это все будет очень полезно, чтобы крестный ход был организован. Ну и не забывайте о том, что придя в монастырь царственных Старцев, да, совершив там молебен, нужно заботиться и тем, как оттуда потом вернуться домой. Потому что это будет 7-8 часов утра, движение автомобильное будет перекрыто, машину припарковать будет не будет никакой возможности. Вот, поэтому тоже предусмотрена такая возможность, что из монастыря святых царственных Старцотерцев будут ходить автобусы. Автобусы, которые по маршрутам до станции Шувакиш.
Да, совершенно верно. Так в памятке написано, кстати говоря, опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.
Напомните, может быть, где они будут эти...
Да, то есть проезд частного транспорта будет от поселка Шувакиш до монастыря на Ганиной Яме в праздничные дни будет закрыт, однако вот непосредственно от Ганиной Ямы до станции Шувакиш поселка будет ходить автобус. То есть будет совершаться в течение дня множество рейсов, которые позволят паломникам из Ганиной Ямы добраться до Шувакиша, а там уже можно сесть на личный транспорт. Там, кстати говоря, около станции Шувакиш будет организован и автостоянка. где можно будет оставить свой автомобиль. Если кто-то решит туда добраться, ну, например, не пойдет в крестный ход, а решит приехать на Гайну Яму, дабы молитвенно почтить память святых мучеников.
Ну, в любом случае, стоит на сайте Екатеринбургской епархии посмотреть подробности, связанные с движением общественного транспорта, с тем, чтобы понять, куда выехать будет возможность из монастыря, и там оставить свой транспорт, если кто-то, значит, заранее, соответственно, оставить автомобиль, так чтобы потом уже не испытывать таких сложностей, да, и не задаться вопросом, а куда мне потом идти.
Ну, да, еще раз, уважаемые зрители, напоминаю вам о том, что есть специальная памятка для паломника, кто примет решение участвовать в крестном ходе, в царском крестном ходе, на сайте Екатеринбургской епархии. Ну, слава богу, здесь все очень подробно, понятно. Я думаю, что каких-то сложностей не составит посмотреть и ознакомиться. Есть у нас телефон звонок, мы его принимаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы со мной разговариваете, да?
Да, мы с вами, давайте познакомимся, как вас зовут, откуда нам дозвонились?
Я с Стрельбинского района, Ярославской области.
Очень приятно. Как вас зовут?
Николай.
Николай. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло,
да-да, Николай, конечно, говорите, пожалуйста.
Нужно говорить, вот можно вам задать такой вопрос? Вот почему царя Николая II называют последним царем? Ведь он же передал, ну, сначала сыну, потом свою, как, ну, пользуется брата Михаила. Поэтому последним царем должен быть Михаил. И вот, знаете, как, знаете, вот, получается, Византийская империя тоже Константин, Римская империя Ромул, и получается, возможно, вот мы строили Третий Рим, и он закончился в 17 году Михаилом.
Понятно, спасибо большое за ваш вопрос.
Спасибо. Ну, я бы таким образом попытался вам ответить. На понятном примере, который вот в нашей современной истории в России совершается. Есть у нас сейчас правитель, который именуется президент. Сначала он является кандидатом в президенты, потом совершаются выборы, на которых избирается президент. Но человек еще даже во время выборов, вот мы знаем, что вот уже очевидно, например, победа вот такого-то кандидата, он не именуется президентом.
Инаугурации еще не было.
Но выборы не состоялись. Потом, когда выборы состоятся, именуется, что избранный в президенты, но еще не президент. И только после вот этого чина поставления, соответственно, человек вступает в полной мере, то он получает свой ядерный чемоданчик, он получает право подписи и принятия каких-то решений. Вот этот образец, он не выдуман, а он взят, собственно говоря, из жизни и из традиций византийской, из традиции, соответственно, русской царской, то же самое. То есть от момента избрания до момента поставления проходит определенное время. И царем становится человек тогда, когда совершается чин помазания на царство. Как известно, государь-император Николай Александрович, вот этот чин был над ним совершен. Это чин помазания, миропомазания. То есть буквально вот это благодать Духа Святого через миропомазание церковное снисходит на человека, соделывая его царем. Это церковный чин. И, к сожалению, вот те люди, которым, ну, должно было перейти по наследству царствование, вот этот чин поставления на царство, он не был совершен. Поэтому мы именуем государя-императора Николая последним царем. Ну, давайте так, чтобы не быть формалистами. Ну и действительно, вот в полной мере и в духовном, и в гражданском смысле Николай Александрович был действительно последним царем. Он, после него царских решений уже не принималось. После него царская воля не озвучивалась. И недаром мы вспоминаем 15 марта каждого года память державной иконы Божией Матери, и при этом говорим, радуемся тому, что Божия Матерь приняла царские символы царской власти, скипетр державы приняла из рук государя-императора Николая Александровича. Поэтому последним земным царем России на сегодняшний день является, остается государь-император Николай Александрович. Божья Матерь в своих руках держит сейчас власть над Россией, над Русью Святой. И, конечно, мы надеемся, мы уповаем на милость Божию. Если будет Богу угодно, если мы будем, народ, русский народ, все-таки окажется способным воспринять благой иго царской власти, то тогда Божья Матерь не оставит у себя, она передаст царю, если на это будет воля Божия, и если мы не будем огорчать Царицу Небесную своей жизнью, своим своеволием, если мы готовы будем слушаться царя земного.
Отец Алексей, ну вот мы с вами остановились на том, что крестный ход приходит в монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, и дальше возникает вопрос, и вроде бы все, казалось бы, ведь это совсем не так.
Конечно, конечно, царские дни, поэтому они минуты не царский день, а царские дни. Мы знаем, что 17 июля – это день мученической кончины государя. Императора Николая Александровича, а следующий день, 18 июля, это не только день памяти преподобного Сергия Игумена Радонежского, но и день кончины царственной мученицы, святой преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, которая произошла в Алапаевске, нынешней Свердловской области. И, соответственно, вот после окончания вот этого царского крестного хода следующие события будут проходить уже в городе Алапаевск. Вечером в монастыре Алапаевском будет совершаться всеночное бдение, и уже традиционно около шахты, куда была сброшена живьем святая преподобная мученица и ее послушница инокиня Варвара и князья, вот около этой шахты, которая вот по сей день сохраняется, которая вся вот так вот процветает цветами, лилиями, около нее в часовне, в храме небольшом, соответственно, будет совершена божественная литургия. Наверное, самым, ну, для меня, по крайней мере, вот как вот прям пронзило в прошлом году во время литургии, когда совершается, начинается херувимская песня перед перенесением святых даров с жертвенника на престол. И во время пения херувимской песни вот внимание все переносится вот к этой шахте. То есть вот из храма исходят священнослужители на вот эту шахту, и херувимская песня поется там. Вспоминаем то, что когда святую великую княгиню сбросили в шахту, и она еще длительное время там оставалась жива, она перевязывала раны, ухаживала, поддерживала жизнь вот там уже искалеченным, умирающим князьям, и очень долгое время из этой шахты слышалась херувимская песня. Вот, собственно говоря, вот такое совершенно, ну, вот, переворачивающее все нутро человеческое пение. И в этот день, 18 уже июля, совершается во время божественной литургии в Алапаевске. Туда, конечно, уже прибывают не 50 тысяч паломников, но, тем не менее, не одна тысяча человек имеет возможность, люди находят силы, возможность, средства, время для того, чтобы прийти и на этой Голгофе, обращенной внутрь лона нашей земли, тоже помолиться и прикоснуться к подвигу, который был там совершен. Соответственно, вот 18 июля, конечно, в этот год, в этом году мы, год посвящен памяти преподобного Сергия Радонежского, мы вспоминаем 700-летие со дня его рождения. В этот день главные торжества будут проходить в Троице-Серговой лавре, соответственно, где будут проходить торжества воспоминания преподобного Сергия. Но хорошо и благо мы, кто не будет иметь возможность припасть к мощам Аввы Сергия, припадем к месту кончины послушницы преподобного Сергия, святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы. Тем более мы помним, сколь много событий, обстоятельств связывает святую великую княгиню Елизавету с преподобным Сергием Игуменом Радонежским. Но вот, собственно, два вот главных основных события. Это божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля в храме на крови, крестный ход в монастырь царственных мучеников. И, соответственно, следующий день – это богослужение и пребывание наше в Алапаевске на месте кончины преподобной мученицы Великой Княгини Елисаветы.
Отец Алексей, давайте примем телефонный звонок, а потом продолжим говорить о царских днях в том числе. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений Александрович, здравствуйте. Очень приятно вас услышать.
Я вот послушал сейчас ответ священника. И так понял, что вопрос царской власти в России уже решен окончательно. Ее уже у нас никогда не будет. Насколько я помню, еще Нектарий Оптинский говорил, у него тоже спрашивали об этом. Он сказал, что следующее, это три раза повторил, антихрист, антихрист, антихрист. То есть нам надо забыть даже об этом, потому что сейчас много движений, монархические партии пытаются восстанавливать монархию. Просто людям надо об этом забыть и больше к этому не возвращаться. Как вы считаете?
Спасибо большое за ваш вопрос.
Когда приходили с вопросами в Оптину пустынь, к оптинским старцам, то вот у преподобного Амвросия Оптинского вот это звучит очень мысль, он ретранслирует мысль древних святых отцов о том, что приходя к святому человеку, если ты хочешь услышать, обращаясь к нему с каким-то вопросом, задавая вопрос, ты будь готов, внутренне будь готов исполнить то, что он тебе скажет. То есть, чтобы вопрос был не праздным. Батюшка, а мне вот жениться или в монастырь идти? Вот прежде чем задать такой вопрос, сначала ты настройся и будь готов ответ, который ты услышишь от старца, его воплотить. Скажет жениться – женись. Скажет в монастырь идти – иди в монастырь. Если ты не готов, то не задавай такой вопрос. Соответственно, если мы говорим о том, будет у нас царь или не будет у нас царь, о том, что говорили святые отцы, о возможности, о том, будет ли царь, есть пророчество о том, что будет. Вот надо задаться вопрос о том, готовы ли мы воспринять царскую власть. Вот если сегодня Господь пошлет царя, не повторится ли история, которая была со Христом, когда израильскому народу был дан царь, Бог-человек, Иисус Христос. А он им был не нужен, потому что своя воля и своя жизнь была гораздо слаще и приятнее, нежели вот слышать, пусть даже волю Божию. Потому Господь и не дает нам сегодня царя, правителя, помазанника Божия. Да потому что мы не готовы к тому, чтобы быть послушниками, к тому, чтобы быть под царскими подданными. Обмельчали. Если скорбями, если какими-то обстоятельствами Господь нас приведет к состоянию готовности, что мы готовы будем принять и быть слугами царевыми, то нет сомнений, что Бог нам пошлет царя. Об этом же сам Христос говорит, обращаясь к народу и показывая на камни, о том, что если вы, народ, будете безгласны, то камни будут вопить. Все что угодно может. Бог силен из камней сотворить народ Божий. Господь силен нам послать царя, если для нас это будет полезно, если мы будем готовы. А так, для статуса, для восстановления каких-то наших амбиций, это не масштаб божественный и не масштаб имперский. Надо готовиться, надо зреть, взрослеть, каяться.
Спасибо большое, отец Алексей, за ответ. Еще один звонок от наших зрителей. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Ольга, Екатеринбург. У меня чисто практический вопрос по обратному возвращению оттуда без своего транспорта. Там написано на сайте, сейчас посмотрела, что будут курсировать автобусы до Шувакиша, но практически каждый год обещают автобусы, и это очень трудно всегда. Будет ли что-то все-таки реально, чтобы добраться до Екатеринбурга?
Спасибо.
Или хотя
вам
бы
за
до Шувакиша. Спасибо, всего доброго. До свидания.
Да, спасибо. Вы знаете, вот я надеюсь и уповаю на то, что все будет очень организовано, потому что довелось принять участие в нескольких вот таких планерках, совещаниях, на которых обсуждались каждая мельчайшая подробность. связанная с крестным ходом. И вот этот вот транспортный вопрос, да, есть люди, которые отвечают, есть транспортное предприятие, которое обеспечивает движение автобусов. Единственное, что надо, конечно, внимательно посмотреть вот информацию, которая есть и которая будет на сайте. И там, находясь уже в монастыре царственных мучеников, ну, внимательно посмотреть по сторонам, соответственно, на указатели, где будут останавливаться автобусы, курсирующие между монастырем и станцией Шувакиш, где будут останавливаться автобусы, которые обычно ходят в Среднеуральский монастырь, а сейчас они будут ходить, соответственно, в монастырь царственных страстотерцев. Ну, просто проявить внимательность, и думаю, что каких-то сложностей там не возникнет. Все-таки такое количество людей очень ответственно будут относиться к тому, чтобы люди могли выехать.
Батюшка, ну а вот тоже практический вопрос немаловажный. Если вдруг человеку по какой-то причине понадобится помощь, будут ли какие-то добровольцы, будут ли какие-то помощники, как будет осуществляться охрана, то есть, ну вот вообще, кому, в принципе, обращаться, если вдруг что-то вот произошло?
Ну, конечно же, будут. Их нетрудно будет узнать, добровольцев, поскольку Екатеринбургская епархиальная служба милосердия, очень известная во всей стране служба, вот она собирает всех своих волонтеров, которые будут участвовать во все время шествия крестного хода. Они будут отличаться и такими бэджиками, платочками с крестиками красными. То есть будет очень четко понятно, что этот человек является добровольцем православной службы милосердия. И их миссия, их задача – помогать людям во время движения крестного хода. Ответить на вопросы. Показать, где можно найти воду. Показать, где у кого-то есть какие-то санитарные вопросы возникли, где можно, соответственно, их решить. Если кому-то стало нехорошо, требуется медицинская помощь, то это именно их задача, эту медицинскую помощь первичную оказать и, соответственно, пригласить медперсонал, который будет сопровождать крестный ход. Будьте внимательны, и добровольцы в специальных таких вот одеждах службы милосердия, они находятся там не для того, чтобы пройти и помолиться, хотя и это тоже, но их задача помочь людям в случае возникновения любых затруднений. Там же будут находиться представители благотворительного фонда «Ника». Они обеспечивают водой, они обеспечивают там еще решение ряда задач. Соответственно, они тоже являются вот этими помощниками, спутниками в нашем крестном шествии. Поэтому обращайте внимание на людей, которые имеют аббревиатуру либо службы милосердия, либо фонда «Ника». Они ваши помощники, они вам находятся там для того, чтобы ответить на ваши вопросы, помочь вам.
Я смею предположить, что служба милосердия будет наверняка в каких-то футболках своего цвета с названием, либо, может быть, это белый, либо красный, то есть будут выделяться из...
Будут выделяться, то есть это совершенно, как говорится, подготовленные, адекватные, внимательные, вежливые, как сейчас принято говорить, люди, которые специально находятся для вас. Но надеюсь, что все-таки их помощь будет минимальна, что ничего не произойдет такого, что потребуется кого-то на крестном ходу
реанимировать. Ну вот еще один практический вопрос. Трапеза, будет ли как-то с этим вопрос решаться? Есть ли возможность у людей будет приобрести или где-то найти, может быть, по окончанию крестного хода?
Во время движения крестного хода будет предлагаться только вода, то есть специально большой пункт, где будет много бутылок с водой, бесплатно, конечно, находиться в районе так называемого Таганского ряда. Это будет учить там мост, соответственно, сужение, и будут стоять столы. Пожалуйста, можно будет подходить, брать, чтобы, как говорится, напитаться водой. А трапеза в монастыре царственных страстотерцев на Ганиной яме, соответственно, да, традиционно там предлагается возможность подкрепиться. Да, это, конечно, не ресторанные там столики и обслуживание, но никто алчущим и жаждущим там не останется. Всякий человек там найдет возможность, будет предложены и питье, и пироги, и полевая кухня. То есть вот так, как обычно традиционно в монастыре Нагайные Ямы встречают паломников, собственно говоря, все это они очень, очень активно готовятся.
Ну, я предлагаю, может быть, тогда немного закончить говорить о царских днях, в связи с тем, что если наши зрители будут дозваниваться, задавать вопросы, мы будем возвращаться, конечно же, а перейти непосредственно к празднику, который совсем недавно, буквально вчера, отмечала на государственном уровне России, это День Семьи, Любви и Верности, церковный праздник святых князей муромских Петра и Февронии. И Екатеринбургская епархия, насколько я знаю, тоже готовит большое такое мероприятие, даже множество различных мероприятий, которые пройдут 13 июля. Это будет как раз вот ближайшее воскресенье, то есть непосредственно перед началом царских дней.
Да, вчера мы всем нашим народом молились святым князьям Петру и Февронии. Вчера была служба в храме Жены Крови, там рядом памятник святым князьям установлен. И не только крестным ходом прошли, но еще и были определенные там чествования многодетных семей, подарки вручались. Канал «Союз» это вот транслировал это торжество. Но тем не менее, рабочий день, и многие-многие люди, которые хотели бы как-то обратиться, припасть к святым князьям, такой возможности не имели. Поэтому по благословению митрополита Екатеринбургского, Верхотурского, Кирилла, вот совершается уже традиционное мероприятие, которое именуется «Семейный марафон». Хотя, конечно, не надо пугаться, марафоном это только по значимости, а не по расстоянию. В прошлом году впервые совершили это шествие, которое не является крестным ходом. Мы приглашаем к участию в этом семейном марафоне просто семьи. Даже если люди не очень выцерковленные, либо там каких-то других конфессий, вот для того, чтобы не ограничивать и не ставить какие-то рамки, пожалуйста, для нас ценность – это семья. Семья – малая церковь, пусть, может быть, еще не очень выцерковленная. Вот хотелось бы, чтобы вот таким шажком на пути к выцерковлению стало вот это вот семейное шествие, которое в нынешнем году, 13 июля, в воскресенье, выходной день, после Божественной литургии, будет совершено у нас в Екатеринбурге. Начнется оно в половине 12-го от храма Большой Златоуст, куда мы приглашаем, пожалуйста, прийти. Может прийти просто человек. Но лучше, если он возьмет с собой членов своей семьи. Мама возьмет детей, муж возьмет жену, дети возьмут родителей. Ну, вот семья, вот это чудо, которое мы знаем, собственно говоря, чтобы пришли наши сограждане. И, собравшись к половине 12-го около храма Большой Златоуст, это улица 8 марта, дом 17, или кто-то еще знает, как площадь 905 года, как угодно можно назвать, около этого храма есть сквер, вот, соответственно, соберемся там, нам выдадут определенную символику этого шествия – цветы. То есть каждая семья, надеюсь, что получит цветок, кто-то принесет с собой лампадки. Ну и, соответственно, в половине 12 мы начнем шествие по улицам города. Вот когда задумывалось это шествие, оно задумалось на фоне информационного потока, который шло вот в СМИ, о том, что проводятся различные вот эти вот нетрадиционные шествия ненормальных семей по улицам Европы. И нам важно было пригласить и озвучить обществу о том, что у нас есть ценность, это семья, традиционная семья. И семья – это прекрасно. И семья – это не то, что сидит по углам, а вот оно здесь в данном случае собирается. И вот это такое священное собрание малых церквей, большую церковь, вот оно, собственно говоря, здесь и происходит. И мы идем по улицам города, радуемся, приветствуем, потому что замечательные, светлые лица, счастливые дети, радостные люди, потому что увидели друг друга, что нас много. Идем по городу, мимо часовни святой Екатерины, место, где находился собор, и продолжаем шествие до храма на Крови, где стоит установлен памятник Петру и Февронии. И там будет предложена такая культурная программа, концерт, конкурсы, различные подарки для всех участников вот этого шествия. То есть вот, чтобы никто, пришедший вот на этот семейный марафон, чтобы не ушел неутешенный. Вот я знаю о том, что там будут раздаваться такие сертификаты, на изготовление семейной фотографии, то есть, соответственно, приглашение, что можно будет в любое время, когда будет удобно, получивший этот сертификат, прийти по указанному адресу и принести свои фотографии, уже имеющиеся, сделать фотографию, которую предложат профессиональные фотографы, и, соответственно, будет напечатана вот такая замечательная семейная фотоколлаж, который останется на добрую память в семье. Иные какие-то интересные, очень трогательные будут предложены деяния в течение этого дня праздника. Поэтому я думаю, что вот люди, которые придут, они запомнят на весь год, в следующем году вновь присоединятся к такому общесемейному деянию. В прошлом году это проходило под таким лозунгом «Крепкой России, крепкая семья». «Великой России, великая семья, крепкая семья». Вот так вот. Мы понимаем, что наше государство будет крепким, если будет крепкая семья. Ну вот, собственно говоря, какой-то вот такой простой шажок навстречу этому лозунгу.
Пачка, ну, в качестве ведущего дня делаем сообщение об этом мероприятии. Могу сказать нашим зрителям из Екатеринбурга, в том числе приглашаемые гостей города. Можно приехать из пригорода Екатеринбурга и поучаствовать прекрасно, потому что ждет очень насыщенная программа. Есть там, конечно же, и большое количество подвижных игр. Ожидает вас огромное количество воздушных шаров, мыльных пузырей, фотографий, белых цветов. Концертная программа очень насыщенная, интересная. Интересно, это помимо всего остального, будут даже лотереи проводиться, семейная лотерея, главный ее приз – это поездка в Муром к святым князям Петру и Февронии, к мощам святых князей Петра и Февронии. Ну и множество еще интересных творческих мастерских различных, и даже бесплатные прически, и, ну, в общем-то, перечислять это достаточно долго.
Люди потрудились, чтобы это действительно было праздником, семейным праздником, чтобы это было ярко и интересно. Ну и вот это связано, конечно же, с богослужением, потому что воскресный день, божественная литургия во всех храмах совершается. И мы понимаем, что большинство людей, конечно же, они сходят в свои храмы, помолятся Богу. Кто-то придет в этот день специально на службу в храм Большой Златоуст, замечательно. Вот, что это шажок все-таки к соединению, скажем так, такой мостик мы перебрасываем церковь и общество. Мы не хотим сказать, что вот те, кто вот в церкви, семьи, те, кто воцерковленные, значит, они хорошие и они спасутся, а те, кто вот обычно по воскресеньям спят или ходят в парк или на стадион, что они как-то не спасутся. Скорее, наша задача пригласить, открыть двери и пригласить людей к тому, чтобы они, может быть, еще не умея приходить в храм, не имея такой традиции, не научены этому. Вот для них вот это семейное шествие станет и первым семейным шагом к тому, чтобы в следующий воскресный день прийти уже не на семейное шествие, а семьей прийти, совершить шествие к храму, который около дома стоит и не посещаем людьми. То есть вот такая задача как-то осветить, одухотворить российскую семью.
Ну вот вы сказали о том, что это будет шествие-марафон, то есть это все-таки, в отличие от крестного царского хода, это не продолжение богослужения, да, а вот если возвращаясь к царскому ходу, все-таки вопрос заключается вот в следующем. Те люди, которые бывали не раз уже на подобном царском ходе, может быть, бывали в каких-то других царских ходах, точнее, крестных, ну, скажем, правила им понятны, известны, и каких-то сложностей, трудностей у них не возникнет. И все-таки каждый год приходят все новые и новые люди, которые никогда не ходили пешком, никогда...
Пешком-то ходили все.
Да, ну, не ходили вот именно в составе крестного хода. А мы, конечно же, сказали о памятке. Еще раз повторим о том, что памятка паломнику, можно с ней познакомиться, она опубликована на сайте Екатеринбургской епархии. И все же искушения людей ждут на каждом углу. Вот с каким настроем, с какими мыслями и для чего человек должен вступать вот на этот путь?
Ну, это вопрос подобен тому, вот, с какими чувствами, мыслями человек должен 19 января приходить в храм на праздник крещения или подходить к купели крещенской. Примерно того же порядка вопрос. Мы стоим перед некой тайной, которая нашему уму в полной мере не открыта и непостижима для нас. В январе перед тайной Бога явления, пришествия Бога в мир и вот этого чуда крещенской воды, здесь мы стоим перед тайной нашего соприкосновения с крестным путем святых царственных мучеников. Мы можем о нем читать, мы можем как-то о нем думать, рассуждать, а здесь у нас есть возможность вот своими стопами протопать, пройти вот этим путем. Конечно же, обратиться к ним с молитвой. Конечно же, ну вот, знаете, одно дело сказать слово «бутерброд», а другое дело вот взять его в руки и его вкусить. Вот одно дело сказать «подвиг царственных страстотерцев», там, прочитать книгу, вспомнить, а другое дело вот физически пройти. Ну, конечно, обратиться, помолиться о том, чтобы Бог дал разума по их молитвам нам, нашему народу, о том, чтобы лично, ведь это каждая личность идет, у которой свои проблемы, свои жизненные вопросы. Но вот об этих вопросах повопрошать и Бога, и святых царственных мучеников, вот идя этим путем, побеседовать с ними вот таким таинственным молитвенным образом, мы входим в их жизни, мы входим в их жизненные реалии, идя этим путем, которым они прошли. И они в ответ входят, они отвечают на наши вопрошания. И то, что это не теоретически, то, что ну, я посижу, чайку попью, да подумаю о том, что вот такой труд совершаем. Ни одна слезинка перед Богом пролитая впустую не уходит, она принимается. И ни один шаг вот, совершенный, да, это тяжело. Люди выходят на этот крестный ход на инвалидных колясках. Выходят в колясках с детьми. Понятно, что все эти труды, которые люди поднимают на себя, они возмерятся ответом Божьим. Конечно, это не магия, не мистика такая, что вот я прошел, значит, мне там что-то простится, что-то зачтется. Никоим образом. Но если человек подходит к этой тайне с надеждой, что милостивый Господь откроет, ответит, то Господь в свое время, в своей мере и ответит, и откроет.
Спасибо большое, отец Алексей. Не так много времени осталось, поэтому давайте примем телефонный звонок нашего зрителя. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Меня зовут Илья, город Екатеринбург. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня к вам вот какой вопрос, и даже не вопрос, а пожелание. Вот вы, конечно, в преддверии Царских дней все разъясняете. Это очень хорошо, что и делалось ранее. Но я прежде всего хотел бы с вами вместе обратить внимание екатеринбуржцев и гостей города на саму культуру, на манеру самого крестного хода. В предыдущие годы ведь каким образом все строилось? Люди, когда собираются после ночной службы, и даже это не крестный ход, а получается как бы крестный забег. Потому что бабушки вперед бегут локтями, распихивая всех, и получается небольшая свора. Может быть, стоит обратить внимание, ну, это ведь не забеги и не какой-то праздник. И не должно быть такого крестного хода, какой у нас получается ежегодно.
Спасибо вам большое за мнение.
Да, да, на самом деле это важно. Действительно, имеет место быть вот, бесчинье и беспорядки. Ну, мы опять возвращаемся мысленно к 19 января, к Дню Богоявления, когда множество людей приходит в храм для того, чтобы за водой. И, находясь вот этой святыне и надеясь ее получить, начинают, собственно говоря, делать то, о чем сказал Илья, о том, что начинают распихивать друг друга локтями, начинают скандалить и все прочее. И отнюдь не чудо крещенской воды они получают в этих баночках, бутылочках, а они получают лишний грех на свою душу. Если мы говорим о крестном ходе, о царском крестном ходе, но что посеешь, то и пожнешь. Посеешь бег, посеешь желание забежать, показать перед окружающими свою какую-то воцерковленность или одухотворенность, ну, собственно, и пожнешь вот чисто вот это суетное земное. Попытаешься прислушаться, услышать прежде всего свое сердце, а потом и то, что будет происходить вокруг, ну и пожнешь ответ Божий на твои вопросы и вопрошания. Да, каждый, конечно, в крестном ходе, ну вот представьте себе, что мы находимся в храме. В храме кто-то будет кричать, толкаться? Наверное, нет. Мы находимся на улице, мы находимся в лесу, мы идем, но при этом мы понимаем, что мы все в церкви. И надо помочь тому, кто находится рядом. надо своим поведением произвести такое на окружающих впечатление, чтобы не сказали, смотрите, больной какой-то идет. Как должно быть благообразие, но не козла голосования. Вот примерно так. И я благодарен вот Илье за вот это вот замечание, потому что ну, порой смятение наступает. С одной стороны, умиление, когда видишь глаза верующих людей, когда видишь этих детей, которые на колясочках вот едут, спят, и инвалидов, которые ручки и колеса этих своих колясок вращают и двигаются. А с другой стороны, совершенно ужас наступает от видения наших воцерковленных прихожанок, которые начинают учить, начинают наставлять, начинают кричать или чего-то требовать, или забегать туда, куда этого не стоит делать. Все должно быть по чину, благообразно, и тогда и будет соответствующее воздействие на нашу душу и на окружающих, чтобы мы не были упреком, попреком для людей внешних. Ведь канал «Союз» будет транслировать то, что будет совершаться во время крестного хода, и не только он. И вот представьте себе человека, который ну, слышал о том, что есть крестный ход, о том, что вот такое вот православное это очень любит. И он включает канал «Союз» или «Светский канал» и видит вот порой там безумных вот таких людей, которые себя совершенно неадекватно ведут. Мы этим отвращаем, мы этим закрываем людям возможность прийти. Да никто не захочет войти вот в это ненормальное собрание. Потому давайте все приложим усилия, чтобы вот это общее дело крестного хода было действительно на пользу и нам, и тем, кто рядом с нами, и тем, кто со стороны посмотрит на видео, на фото и будет принимать решение о своем участии или неучастии в крестном ходе, чтобы все было на пользу.
Отец Алексей, спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» участвовал протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуста в городе Екатеринбурге, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.